Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 11 января. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о переговорах между Российской Федерацией и США. Точнее, надо, наверное, говорить о переговорах между Российской Федерацией и странами Запада, потому что эти переговоры состоят из нескольких, что называется, серий. Одна серия переговоры России и США уже пройдена. Теперь еще две серии, как минимум, ожидают нас завтра и послезавтра. Вот пойдут ли американцы и НАТО на уступки России? Не пойдут, или Россия должна будет в результате идти на уступки. Об этом мы будем говорить. Параллельно будем следить за лентами новостей. Здесь важные заявления по коронавирусу звучат уже начиная с предыдущего часа. Вот прямо сейчас заявление главного санитарного врача Поповой, которая, по сути, обещает в Российской Федерации радикальное количество заболевших коронавирусом, точнее, зафиксированных случаев. Она только что объявила о том, что в ближайшее время в стране могут в день быть зарегистрированы шестизначное количество заболевших. Коронавирусом, это означает, что как минимум шестикратным будет рост, судя по официальным предположениям. Параллельно еще много важных заявлений. Министр здравоохранения Мурашко только что заявил, нельзя утверждать, что ковид при омикроне менее тяжело протекает, первое. А второе, та же Попова, главный санитарный врач, только что сказала, инфицированный омикроном может стать заразным уже на вторые сутки после заражения. Напомню, час назад мэр Москвы Собянин говорил о том, что через 7-10 дней ожидает в Москве резкого числа увеличения заболевших коронавирусом. Но это то, что сейчас на лентах новостей, а мы говорим все-таки о гарантиях безопасности, военной, по сути, безопасности, а не безопасности медицинской от коронавируса. Обозреватель журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948 и не забывайте. В этом часе не только радиоэфир, вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Говорит Москва», если еще не подписались, обязательно подпишитесь, ставьте лайки, можете комментировать, ну и, или писать в чате. Чат мы тоже читаем во время прямого эфира. И голосование в Telegram-канале «Радио Говорит МСК». Мы задаем вам вопрос, что вы думаете о будущем этих переговоров, которые, еще раз напомню, переговоры уже начались и будут продолжаться, ну, как минимум, еще завтра и послезавтра, а, скорее всего, еще больше. Вопрос такой. В Женеве прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Впереди продолжение на уровне НАТО и ОБСЕ. Чего вы ждете по итогам этих дискуссий? Четыре варианта ответа. Первый вариант. Практически все усилия, условия России будут приняты. Второй вариант. Стороны пойдут на существенные уступки, то есть обе стороны пойдут. Третий вариант. Россия почти ничего не добьется, ну, может быть, мелочь какую-то дадут, но не больше того. И четвертый вариант. Не интересуюсь этим вовсе. Голосовать вам еще 50 минут. В итоге программы будем подводить в конце программы подведем итоги. Во, я нашел эти слова в русском языке для того, чтобы все правильно сказать. Вам голосовать 50 минут, а собравшимся прямо сейчас. Сергей Филатов, какой вариант выберете? Практически все условия России примут, обе стороны пойдут на уступки, Россия почти ничего не добьется, или вы не интересуетесь?
Я этим интересуюсь, но у меня есть пятый вариант.
А, надо выбрать 4, а потом скажете про пятый.
Я думаю, что мы выставили свои условия, отступать не будем, а дальше ход за нашими, как бы сказать, сейчас их называют оппонентами.
Да, ну, все-таки Россия что-то добьется, ничего не добьется или они
добьется. Примут? Добьется. Более того, значит, когда я выезжал сюда к вам в редакцию, одно из последних сообщений, конечно, надо перепроверить, но оно есть, что якобы американцы сказали, что в письменном виде они на следующей неделе дадут ответ на российские предложения.
То есть практически все условия России будут приняты? Вы так думаете? Ну, если выбрать из наших вариантов голосования.
Вы понимаете, в чем дело? Мы отступать не будем. А сколько они примут, сколько не примут, это уже их проблемы. А вот что дальше будет, это самое интересное.
Ну, так вот, а поэтому вы полагаете, а они примут или они не примут?
Вы один из вопросов самых главных не задали. Частичное принятие условий. Вот я за это.
Ага. То есть... стороны пойдут на... А, Россия не пойдет, вот какой вариант. Хорошо, ладно, я понял. Александр Михайлов.
Ну, мне больше подходит третий пункт, но я хотел
почти
бы...
Почти ничего не добьется.
Да, но я хотел бы уточнить, что под почти ничего американцы добьются тех наиболее важных для них вопросов, вопрос ядерной стратегической стабильности. То есть это их интересует в первую очередь, а все остальные наши тезисы, которые мы предлагаем, на мой взгляд, они будут пытаться перебивать мусорной повесткой, они будут пытаться уклоняться, либо просто врать нам в лицо, так сказать, как обычно американцы делали раньше.
Хорошо,
поэтому мой вариант третий.
Да. Хорошо, с голосованием разобрались, а теперь давайте, Сергей Филатов, чуть подробнее объясняйте. Вы говорите, значит, Россия не пойдет, никаких уступок не будет.
Это ясно.
Это понятно, причем это было за... Некоторые даже говорили, что это ультиматум, а он не предполагает других вариантов. Но... А чего тогда, на что можно рассчитывать и что может произойти после таких переговоров?
Я бы начал немножко издалека. Я писал последние, наверное, лет 10 о том, что России необходимы две вещи – безопасность и развитие. Причем, если начинать с развития, будут дыры в безопасности, и нам помешают развиваться. Сейчас мы получили абсолютную безопасность страны во всех направлениях, кроме одного. То, на что они давят – это информационная война, попытка раскачать Россию изнутри. С точки зрения военной безопасности она обеспечена. Значит, мы должны заниматься развитием. И мы сейчас Западу поставили наши предложения. Мы будем действовать вот так вот. А вы действуйте, как хотите. Вы к нам теперь не сунетесь, имеется в виду с военной силой. А это ведь было 10 лет назад. Весьма опасная была ситуация. А сейчас мы можем спокойно, ну, относительно спокойно заниматься нашим развитием, имея в виду, что периметр защищен абсолютно. Вот я думаю, мы сегодня и о Казахстане поговорим. Реакция была моментальная. Через 18 часов после договоренности, после запроса, уже войска ОДКБ находились на территории Казахстана.
Некоторые, кстати, говорят, что даже меньше, чем 18 часов.
Вы понимаете, это значит готовность 24-часовая, или как там у военных, Саш, как у военных правильно это называется?
Ну, боеготовность.
Да, понимаете, в чем
дело?
Полная
боеготовность.
Поэтому показали всем, натовцы хотели нас, так сказать, пощекотать, вежливо говоря, перед переговорами. А давайте-ка проверим через Казахстан, там же уши торчат западные.
Подождите, вы полагаете, что там натовцы хотели пощекотать?
Так ясно совершенно, что это британская работа.
Угу. А что там с Назарбаевым?
Не знаю.
Хорошо, это Сергей Филатов. Александр Михайлов, с вашей точки зрения, что сейчас происходит?
С моей точки зрения, идет диалог. Я не могу сказать, что Россия в данном случае категорично будет стоять на одних и тех же позициях и не сделать...
Но разве это не ультиматум? Подождите.
Назад, это не ультиматум, и Владимир Путин об этом еще раз сказал. Это не ультиматум. Хотя, с точки зрения геополитической, действительно, тезисы, которые были предложены на рассмотрение Вашингтону и Брюсселю, они носят ультимативный характер. То есть, я напомню, о каких тезисах идет речь. Это необходимость НАТО дать нам юридические гарантии о нерасширении на восток, о прекращении строительства, по сути, возведения военной инфраструктуры в государствах Восточной Европы, принятых, ну, по сути, после, с 1999 года и дальше, по наши дни, то есть, начиная, по сути, с приема в НАТО Венгрии, Польши в 1999 году, потом был еще один этап 2004, да, мы помним, страны Прибалтики вошли в состав Альянса, вошла Румыния, и ряд других балканских государств стали входить, то есть, где-то вернуться к тому 20-летнему этапу назад, то есть на ту точку нерасширения, и знаете...
Как раз... Подождите, вы имеете в виду, как это вернуться на точку нерасширения, то есть принятых, что
ну,
называется,
выиграть? Говоря, мы же в курсе, что в Румынии и в Польше размещены пусковые установки МК-41, чтобы их демонтировали,
ну, их демонтировать назад, а убрать страны, соответственно, убрать из НАТО.
А страны, могут из НАТО, естественно, они уже не выйдут, потому что вряд ли закон имеет в данном случае обратное, так сказать, наклонение. Но и военная инфраструктура, развернутая после 99-го года, ее необходимо либо демонтировать, либо получить полные гарантии, что в пусковые установки не будут загружены ракеты наступательного характера. Те же самые упомянутые президентом томагавки сухопутного базирования, которые могут использоваться.
Я понял, но Строгинский пишет, США, даже не, мы даже не про Польшу, Даже не про... Вот США в Украину и Грузию столько денег и сил вложили, чтобы базы там были. Они, конечно, не уступят.
Юрий, а это третье, я еще не договорил. А есть третье необходимое условие вот в тезисах. Это недопущение вхождения в НАТО, естественно, Украины и Грузии, и неразмещение на них наступательных вооружений.
Нет, а так, если они даже вот на это не уступят, потому что денег много вложили. Представляете, сколько денег они вложили туда. А что взамен?
А представляете, сколько Россия вложила денег в новейшее вооружение? Вот программам перевооружения 10 триллионов.
Ну, так они, наверное, тоже что-то вложение? Потратили.
Они, конечно, потратили, только возможности, мы прекрасно понимаем с вами, оборонного бюджета России и американцев несопоставимы. Россия находится в состоянии, когда она нивелирует возможности военных штатов через свои вооружения, но с геополитической с точки зрения, то у американцев ресурсов больше.
Угу. Хорошо, это Александр Михайлов, Сергей Филатов. Вот тут какая-то странная история. Если действительно мы требуем от американцев вот всего этого, то, собственно, а что мы дадим им взамен?
Мы провели красные линии. У них начинается или продолжается большой кризис. Понимаете, ситуация, нельзя ее рассматривать, ситуацию, как раньше говорили, надо действовать, думать глобально, а действовать локально. Уже не получается. Надо и действовать, и думать глобально. Глобальный кризис, куда ни посмотри, везде кризис. И вот в этом кризисе американцы не могут уже действовать так, как они действовали 20 лет назад. У них уже силёнок не хватает. Вот Александр не даст соврать, самое главное в армии не только фронт, но и тыл. Единство фронта и тыла. Вот тыла там нету. Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. Того тыла, который был раньше. Европа, например, прекрасно себя чувствовала лет 20. Сонная, сытая была. А сейчас начался такой кризис, что они не знают, значит, какие заявления делать, потому что то, что они заявляют, это просто неадекватно совершенно с точки зрения руководства Евросоюза. А почему? А потому что вот эта вот сытая и сонная ситуация привела к тому, что элиты выродились. Вы помните Деголь, Черчилль, Тэтчер? Это великие люди Европы были. А кто сейчас? Меркель смотрелась на фоне того, что сейчас осталось, гигантом, но она ушла. И какие заявления мы слышим из Брюсселя или из других столиц Европы? То есть там даже элиты нет, которая могла бы организовать реально какие-то европейские серьезные программы. Вот деньги они могут печатать. В Штатах то же самое. Я не буду называть фамилии, но вы понимаете, но люди, которые пришли на смену Киссинджеру, это просто-напросто, ну, в политике они, я думаю, мало что понимают. Байден окружен командой, он все прекрасно понимает, он все время занимался внешней политикой Соединенных Штатов в Конгрессе.
Просто тут наши слушатели как раз, а вот да. Когда вы говорите, ну, это же прекрасно понятно, а они сами это понимают?
Вряд ли. Послушайте, ну, я опять не буду называть фамилии европейских руководителей, что они, знаете, по-русски есть такое хорошее слово, несут. Вот что они несут. Я думаю, у вас... В эфире не раз цитировали эти заявления, но это, как бы вам сказать, это не только не геополитично, назовем такое слово, но это и не практично с европейской точки зрения. Им надо выходить из этого кризиса, а во всем виноваты считать Россию, и тем более размахивать еще жупелом войны против нас, когда воевать-то нечем. Когда Гитлер нападал на Советский Союз, 300 с лишним дивизий стояло у нас на границах, а сейчас 33 бригады.
Когда вы говорите о том, на каком уровне они сейчас действуют, подождите, но это ведь с нашей стороны сегодня говорили об их усколобости и увиливании.
Не слышал такого.
Это РИА Новости со ссылкой на источники. Говорили, что якобы наши увидели, столкнулись с тем, что та сторона, вот, то есть так формулируют с нашей стороны.
Ну, если они не понимают элементарных вещей, ведь что происходит? Идут переговоры, на котором приходится объяснять по пунктам, что мы имеем в виду под каждой темой? Это что такое? Это школьникам, что ли, объясняется? И в этой связи ждать от них, что они будут принимать какие-то геополитические правильные решения, в этом опасность.
Ага,
они хорошо. Они могут сорваться на глупости.
Тогда смотрите.
И, кстати, самые адекватные там – это американские военные. Это Милли, это начальник, комитет начальников штабов.
Было бы странно, штабов. Если бы военные были неадекватны.
Вот эти ребята, они прекрасно понимают ситуацию. А политики, ну...
Погодите, а вот вы до этого сказали, что НАТО щекочет Россию через Казахстан, Виталий,
да, обращаюсь. Безусловно.
Но смотрите, что он пишет. Подождите. Наша страна потребовала гарантий где-то в конце ноября, начале декабря. Получается, что НАТО, вот при всем том, как вы их описали, за месяц смогли организовать все, что в итоге
и
произошло.
И все сорвалось. Это, Казахстан. Это был фальстарт. Это была попытка.
То есть они смогли, но не довели до конца.
А вы смотрите, если бы сейчас ОДКБ не появилось в Казахстане, что бы там творилось? Ну, представьте, гипотетически, неделю бы не было там ОДКБ, за неделю бы страну перевернули сверху, вверх тормашками. А и с этой программой выходить на переговоры с Западом. А Запад говорит, о, у вас там все горит. Понимаете,
то есть, это то, что они за месяц это организовали, вас не пугает?
А так там прекрасные, слушай, за 30 лет там прекрасные позиции заняла и английская, и американская, и разведки, и спецслужбы, и все что угодно. Но если часть экономики Казахстана принадлежит не Казахстану,
ну, это известная история. Ну, так, причем Британии в основном, ну, насколько
вот,
я понимаю.
Вот, а вы понимаете, какие там позиции занимают даже британские спецслужбы? Ну, чужими руками, естественно, вон там.
Хорошо, это Сергей Филатов. Александр Михайлов, а вот с вашей точки зрения тогда, что же такое произошло в Казахстане? И можно ли говорить о том, что это действительно какая-то попытка Запада пощекотать Россию?
Я вот на секундочку, если вы позволите, отошел бы на 2-3 месяца назад, когда Россия щекотала сначала нервы американцам. Сначала мы продемонстрировали постановку на вооружение системы С-500, потом демонстрацию противоспутникового оружия. Помните, какой был шум на Западе, когда был сбит на орбите спутник с использованием новейшего российского противоспутникового оружия. Затем было заявлено и продемонстрировано, по сути, в действии работы новейших систем С-550, опять же, «Алмаз-Антей» концерн воздушно-космической обороны. То есть мы продемонстрировали в течение 2-3 месяцев дополнительные новейшие вооружения, которых нет у Запада. Прежде всего, в отрасли противоракетной и противовоздушной обороны. Плюс были произведены, если я напомню вам, несколько показательных пусков цирконов с подводных, надводных носителей, комплексные пуски ракет. То есть пока шла вот эта риторика подготовительная к предложениям, которые предложила Москва, мы демонстрировали и демонстрировали наше вооружение. Естественно, после кардемонстрации там на Западе была большая истерика, потому что я вот лично отслеживал постоянно западную реакцию по работе. И когда уже этот градус был достигнут некоторого уже такого состояния кипящего чайника, Россия положила на стол два соглашения, да, два проекта договоров о безопасности. И вот здесь вот, на мой взгляд, то есть после такой подготовительной работы, которую провела Россия по демонстрации вооружений, по еще раз напоминанию американцам, то, что, господа, в отличие от вас, у нас есть и гиперзвуковые носители, сейчас вообще это очень важный момент.
Подождите, а если они откажутся, тогда ведь эти носители придется применять.
Подождите секундочку. И вот мы приходим к тому, то, что американцев как бы вынуждают, да, в ультимативной форме отойти на прежние позиции 20-летней давности, иначе дальше мы ничего не сказали. Мы не сказали о том, что ракеты будут применяться либо размещаться. При этом Блинкен уже вчера заявил о готовности Вашингтона пересмотреть возвращение ДРСМД. То есть это их отрезвляет, наличие этих носителей
вчера,
и, таких,
да.
и таких систем ПРО, а я напомню, американские системы типа Aegis, типа TED, они не способны справляться с перехватом гиперзвуковых блоков, межконтинентальных баллистических ракет с той процентной, так сказать, уверенностью в том, что они их собьют, чем она необходима для того количества развернутых носителей. Поэтому в данном случае американцы оголены в военном смысле. Естественно, у нас есть 2-3 года этой форы.
Подождите, слушайте, ну правда, тут и люди, которые нас слушают, пишут. То есть прямо вот из вашего описания получается, то есть американцы оголенные,
но
в истерике.
Это ненадолго.
Но как бы то ни было, вы не преувеличиваете их слабость, что называется?
Я хотел бы, если у меня еще есть минуты, я
доведу минуту
смысл только до конца.
Потому что потом я хотел бы, чтобы то же самое прокомментировал Сергей Филатов.
Абсолютно правильно. Просто я хотел сказать о том, что у нас есть 2-3 года этой форы, пока американцы не развернут свой гиперзвук. Они его развернут, они подошли к этапу его уже создания. Пока на испытательном уровне, но мы понимаем, это время довольно быстро закончится. Это время, когда Россия может диктовать условия, когда Россия может проводить геополитическую волю, и она реально, это единственный шанс выдавить американское ядерное оружие с территории Европы. Другого шанса у нас не будет. После 2024 года, если американцы поставят гиперзвук на вооружение, разговор с Россией будет вестись на совсем других позициях. И у нас появится необходимость либо перебрасывать столицу в сторону Хакасии, столицу России, и делать новый центральный пункт обороны противоракетной и противовоздушной вокруг новой столицы, тратить огромные миллиарды своих ресурсов на эти процессы, либо сейчас надавить и выдавить американцев.
Хорошо, минута прошла. Сергей Филатов, еще раз, я напомню просто, что вызвало комментарий от наших слушателей. Итак, оголенные в истерике американцы и такие мы, полностью готовые, спокойные. Вот нет преувеличения в описании этой картины?
Американский экономический и финансовый кризис – это американский тыл. Сегодня подал в отставку досрочно заместитель руководителя Федеральной резервной системы. он должен был продолжать работать, но подал досрочную отставку. Если сейчас будут неприятности, мягко говоря, с Федеральной резервной системой и с долларом, вопрос о перевооружении американской армии отодвигается не просто на 2-3 года, а вообще непонятно куда. Поэтому, если сейчас Соединенные Штаты... Кстати, недавно, если не ошибаюсь, президент Картер, о них все президентами называются, хотя он был президентом еще в 70-е годы, высказал обеспокоенность, как бы в Америке ни началась какая-то буза. Причем, так сказать, между американцами, разными слоями американского общества. И в этих условиях проводить какую-то внятную оборонную политику, как американцы любили это делать, вряд ли возможно.
То есть преувеличения нет?
Они не из-за этого беспокоятся, что у нас появились новые вооружения. Они прекрасно знают, что русские первым бить не будут. Речь идет о другом. Речь идет о том, что у них в тылу такое начало происходить, что дай бог справиться с этим, а уже потом смотреть по сторонам. Понимаете, в чем дело? Они не могут сейчас разговаривать с позиции силы, потому что тыла нету.
Хорошо.
Того сильного, который был раньше.
Продолжают наши слушатели с вами спорить. Александр Михайлов, я не знаю, опять же, все аналогии, они очень страдают, но все-таки Борис пишет, а не окажется ли так, как это было вот в 40-е годы прошлого века, когда перед Великой Отечественной офицоз здесь, в Советском Союзе, был уверен в превосходстве нашей Красной Армии? В том, что произошло, мы знаем.
Я же еще раз говорю, не говорю о превосходстве каком-то военном или преимуществе нашей армии, потому что в нашем ядерном конфликте между Россией и США не будет победителей. Это и понятно всем военным аналитикам, журналистам, экспертному сообществу. То есть мы в любом случае говорим о гибридном конфликте, не ядерном, либо когда война будет вестись на другой территории чужими руками.
Но вы же говорите о том, что наши,
в наших отношениях
наши средства годах. Превосходят их средства.
Я же еще раз говорю, временно. У нас есть фора на 2-3 года давить на американцев, пока американцы не разместили компактные ядерные заряды на собственных гиперзвуковых носителях, у нас есть возможность выдавливать их с европейского пространства. Сейчас ядерное оружие США хранится в 5 государствах Европы. Ну, правда, 5-е государство Турция под вопросом, если не вывезли, хотя, я думаю, оно там есть. И дополнительное вооружение планируется оснащать компактными боеприпасами еще около 400 ракет. То есть американцы проводят модернизацию своего ядерного потенциала, и все разговоры о стабильности в этом вопросе, они довольно лукавы.
Хорошо, это Александр Михайлов, Сергей Филатов. А тогда Строгинскому ответьте, который пишет, ну ладно. Допустим, ситуация, как вы ее описываете, почему тогда в Южной Америке не начать работать нашим? Активно работать. Ну и, как он пишет, и в Калифорнии с Техасом как-нибудь будоражить тему независимости.
Зачем?
Ну, это слабое место.
Еще раз объясняю. Да пусть они живут как хотят. У нас задача развития. Мы обеспечили свою безопасность. И мы сказали, наша безопасность заключается в таком-то, 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 в этих позициях. Вам не нравится, это ваши проблемы. Но мы будем исходить именно из этих позиций. И дальше должно пойти развитие. Вот в чем дело. И никто нам не помешает заниматься нашим развитием.
А почему теперь оно пойдет, прежде не шло?
А потому что сначала забор надо поставить, безопасность, а потом уже внутри забора заниматься своим участком, огород вкапывать, понимаете? А если бы мы начали копать огород без забора, набежали бы, и огород бы разорили. Ну, я так образно рассказываю.
Но для того, чтобы внутри этого забора что-то делать, нужно где-то брать деньги, мы продаем газ, но тогда же через забор и газ не будет проходить с нефтью.
А это их вопросы. Наш газ и нефть уходят на восток. Если Европа не хочет покупать наш газ, ну пусть, как было сказано, топят дровами, но там и дров-то нет.
Но мы от этого не пострадаем.
Абсолютно нет. Вы понимаете, в чем дело? Скоро доллар потеряет свою ценность, а газ, он вечно ценен, и нефть вечно ценна. Вот о чем речь. Долларами можно топить, конечно, но долларов не хватит, чтобы обогревать дома.
Сергей Филатов, Александр Михайлов, тут уже несколько человек вам напомнили, что типа, ну, как бы у нас ядерных держав вообще несколько.
Ну, да, естественно.
Британия, Израиль, Франция. Это мало того, что ядерные державы, так еще и самостоятельные, как пишут ядерные державы. А вы как бы описываете ситуацию, как если бы было всего лишь два полюса.
Ну, к сожалению, для носителей ядерных...
Да, 20 секунд до новостей у нас.
Для владельцев ядерного оружия в Европе нужно добавить то, что ядерный потенциал независимо имеется только у Франции. Даже британский ядерный потенциал находится под полным контролем американского Пентагона. Поэтому все остальные разговоры про владельцев ядерного оружия несостоятельны на фоне возможностей Китая, России, США.
Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь». Это программа «Своя правда» о том, каковы перспективы у переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 января. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда» не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте, там вы можете смотреть, слушать то, что происходит здесь, в нашей студии на Пятницкой. Не забывайте также, если вы заходите через YouTube, подписываться на наш канал, ставить лайки обязательно. Это таковы правила YouTube, так лучше будет. Вам же будет проще найти следующий выпуск программы. Сегодня мы обсуждаем переговоры между Россией и Западом по гарантиям безопасности для России, которые начались 10 января в Женеве, как российско-американские переговоры по гарантиям. 12 января пройдет Совет Россия-НАТО. Потом еще, насколько я помню, должны быть переговоры с ОБСЕ. Они, насколько я помню, намечены на 13 число. Замминистра Российской Федерации, замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков уже давал соответствующее пояснение по итогам первого дня переговоров и сказал, что требования России к НАТО вернуться на позиции 97-го года и не размещать у ее границ вооружения — это императив, от которого Москва не может отказаться. Наш вопрос к вам в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Чего вы ждете по итогам всех этих дискуссий? Четыре варианта ответа. Практически все условия России примут. Стороны пойдут на существенные уступки и с той, и с другой стороны. Россия почти ничего не добьется. Это третий вариант. Четвертый вариант — это когда вы говорите, что вам эта тема неинтересна. Здесь в студии обозреватель журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов, который говорит о том, что в результате переговоров уступки с их стороны будут, Россия на уступки не пойдет. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, он тоже в студии, предполагает третий вариант. Россия почти ничего не добьется. Я правильно понял, да? Еще раз напомню, голосование в телеграм-канале продолжается еще 23 минуты. Потом будем подводить итоги. Много сообщений от наших слушателей, но все-таки, возвращаясь к исходным данным, что называется. Вот смотрите, все-таки, коротко, если я правильно понимаю, то... Скорее, российская сторона поставила вопрос по этим гарантиям безопасности. Не то чтобы американцы сказали, ну, давайте, наконец, договоримся об этом. Нет, это российская история. Теперь Рябков говорит, что это императив, и говорит, что если что не получится, то стороны останутся в условиях военной напряженности. Но если мы инициировали эти переговоры, значит, американскую сторону военная напряженность устраивала, Сергей Филатов.
А кто вам сказал, что мы инициировали эти переговоры?
А это не так.
А вспомните июнь месяц, Женева, переговоры Путина и Байдена. И сказали, что через 6 месяцев мы продолжим наш разговор. Есть такие предположения, что Байден попросил, ну вы напишите, что вы хотите. И мы написали, что мы хотим. И сейчас идет продолжение женевских, так сказать, переговоров уже конкретно. И если действительно они в письменном виде ответят на пункты наших предложений, это уже будет серьезный разговор. А кто там что уступит из американцев или из европейцев, посмотрим. Мы высказали, положили. Вы хотите знать нашу позицию? Вот оно. Положили на стол. По пунктам.
То есть вы хотели знать, все-таки да. Неоднозначно, что это мы просили. Сергей Филатов, Александр Михайлов.
Я считаю то, что, значит, Джо Байден это политик, который известен в политическом мире как внешний игрок, сильный внешний политик, но очень слабый внутренний политический игрок. Сейчас внутренний политический рейтинг Джо Байдена ниже, чем у всех президентов, начиная с 50-х годов 20-го столетия. То есть это небывалый провал его администрации, потому что внутриполитический рейтинг – это доверие избирателей. Единственный способ вернуть хоть какие-то отвоевать позиции на фоне, опять же, безостановочного троллинга со стороны команды Трампа, других политических сил, которые пользуются слабостью Джо Байдена – это, ну, какие-то достижения на внешнеполитическом уровне. Опять же, его изначально, когда он пришел к власти, помните его избирательную кампанию, он постоянно оппонировал внешней политике Трампу, то есть он критиковал все его внешнеполитические решения. При этом он говорил о том, что, в чем он соглашался, действительно, в том, что миссии военные американцев пора сокращать за пределами Соединенных Штатов, но при этом то, что Америка должна оставаться, что называется, мировым полицейским, и всем указывать, разводить все потоки, так сказать, транспортные и прочие, всем указывать, куда кому ехать, что называется. И вот получается так, что сейчас Байден не может проиграть во внешнеполитической игре, а при этом же он прекрасно понимает, что уровень военной напряженности достиг того, после которого с него уже спросят, а что ж ты, будучи президентом, ну, не предотвратил Карибский кризис, который уже назревает? А Карибский кризис, вот посмотрите на риторику, за последнюю ноябрьскую риторику между Вашингтоном, например, и Москвой, да там уже почти карибская риторика. То есть там уже практически просто выдавливание друг друга с информационного поля, прямое столкновение двух ядерных гегемонов. То есть то, что эту ситуацию надо разруливать, да это понятно всем игрокам.
Хорошо, про Байдена и про угрозы Байдену, это скорее вам, Сергей Филатов, вот новость. Вот прямо сейчас появилось. «Нью-Йорк Таймс» называет переговоры России и США в Женеве победой Москвы, потому что на первый план выведен вопрос о расширении НАТО. Вот если это действительно так будет восприниматься в Штатах, чем это чревато?
Я хочу напомнить, что был договор между Россией и НАТО 97-го года. И там эти натовцы подписались, что они не будут двигать, если даже они кого-то примут, они не будут двигать военные структуры НАТО на восток. Сначала Горбачеву обещали, что там ни на дюйм НАТО не продвинется после объединения Германии.
Ну, вроде как они говорят, что не обещали.
А это они подписали. Вы, вот вам совет здесь, на радиостанции. Угу. Поднимите документ 97-го года и пригласите толкового специалиста, чтобы он вам растолковал по пунктам тот документ 97-го года. Он есть, реально существует.
Есть документ, в котором они подписываются под нерасширение,
да, НАТО. Нет, не под нерасширением, а продвижение военной структуры
про к нашим границам. Про военную структуру никто не спорит, насколько я понимаю.
Ну вот, пожалуйста, вот 97-й год, вернитесь на те позиции.
То есть, когда Рябков говорит о возвращении на позиции 97-го года, это именно... вот расширение военной структуры.
Знаете, как еще чернила не высохли? Ну, конечно, высохли, ну, уже больше 20 лет, но они подписались. Это уже документ, это уже не то, что
устно обещали. Но если даже на уровне «Нью-Йорк Таймс» теперь говорят о неких победах Москвы, чем это чревато?
Не знаю.
Не факт.
Это их дела. Вы понимаете, мы свое сказали, наконец-то мы свое сказали. Все, вот наша позиция. Делайте, что хотите, мы с нашей позиции не уйдем.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь по телефону. Не забывайте, что это можно делать по телефону. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Сообщений на самом деле много. Виталий пишет, шанс у нас есть, но серьезного результата не будет. 30 лет отступления, безвозвратно нас отбросили назад. Наш поезд давно ушел. И, кстати, довольно много таких сообщений. Вот еще, чтобы не доказывать и не объяснять, надо было себя в 90-е годы вести как великая держава. Это 144-й пишет. Может, действительно поезд ушел, Александр Михайлов?
Слушайте, ну как бы поезд, естественно, не ушел. И даже те предложения, которые мы высказали вот в той самой ультимативной форме, говорят о том, то, что диалог, вот тот подводный, знаете, мы же видим надводную часть айсберга, да, а есть та глубинная часть айсберга, то есть та переговорная часть между двумя лидерами наших держав, о которой мы, в принципе, содержанию не знаем. Но можно предположить, на мой взгляд, что Путин предложил Байдену такой образ будущего, что вот вы не уходите из Европы, вы сохраняете ядерное вооружение в европейских государствах, вы принимаете в НАТО Украину и Грузию, а потом вы размещаете наступательные гиперзвуковые вооружения в Европе, и все. И вот дальше что остается, опять же говорю, делать России? Только упасть в объятия Китаю и вырастить геополитического монстра, с которым американцы уже сделать ничего не смогут. Потому что, условно, если Россия перенесет столицу в сторону Красноярска, если нам придется создавать новый центр безопасности нашей страны, новый финансовый центр, новый центр геополитических решений, в том числе, то есть вся ставка верховного главнокомандующего должна перебраться подальше от подлетного времени в 5 минут, нам придется создать, по сути, глобальную структуру между Пекином и Москвой, создать новый военно-политический союз. И я думаю, что когда Байден этот прогноз услышал, из уст нашего лидера, он задумался, куда вы идете, к чему вы толкаете Россию, чтобы она создала военный ядерный союз с Китаем, не сделаете ничего на планете без его ведома.
Я понимаю, но
я думаю, что американцев эта мысль очень сильно отрезвила.
Судя по тому, что пишут наши слушатели, они другого не могут понять. Я все понимаю, Сергей Филатов, вы уже неоднократно говорили, это не наше дело, но... Люди продолжают забывать, а что же они-то взамен? Но любые переговоры, они предполагают некие движения с двух сторон.
Вы понимаете, что надо смотреть на экономическую ситуацию на Западе и из нее выводить все остальное. У них уже нет сил, чтобы с нами вести себя так, как они вели 30 лет подряд. Нету сил, тыла нету. А без тыла вести...
То есть нам ничего не надо предлагать, вы настаиваете?
Естественно. И мы знаем их ситуацию, что там внутри происходит. Я еще раз могу повторить, они услышали еще одну серьезнейшую вещь после событий в Казахстане. Вы знаете, на что я обратил внимание? Это на то, что сразу и впервые отреагировала ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, в лице директората. И было сказано, что мы поддерживаем систему безопасности в Казахстане и в более широком плане в Азии. Американцы добились того, что Азия начала консолидироваться. Этого раньше не было. ШОС такие политические, военно-политические заявления, я не помню, что бы делал раньше. А теперь сделал. Это означает, что такое ШОС? Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, вся Средняя Азия. Вы понимаете, что такое? А там на очереди стоят, не буду перечислять страны, но их два десятка, которые хотят присоединиться к ШОС. Это объединение Евразии. А что такое объединение Евразии? И тут мы выходим на старую историю. Столкновение цивилизации суши и цивилизации моря. Цивилизация суши – это Евразия, а цивилизация моря – это англосаксы. Приехали, что называется. И то, что было очень популярно, обсуждалось в 90-е годы, я сам очень много на ту тему читал тогда, сейчас это опять реинкарнация. В общем, они добились того, что суша начала, цивилизация суши, консолидироваться, потому что цивилизация моря выходит из берегов,
извините. Это Сергей Филатов. Еще один вопрос к вам, как к обозревателю журнала «Международная жизнь». Как себя показал Сергей Рябков? Многие сегодня, я вот прям даже читал, у нас вырос новый дипломат мирового класса. Это не преувеличение?
Блестяще себя показал.
В чем блеск?
Вы вчера слушали его пресс-конференцию?
Да, конечно.
Ну, вот ответ. Кто хочет, может пересмотреть. Вот это высочайший класс дипломатии с учетом того, с кем он имеет дело.
Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь», Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Мы продолжаем принимать звонки и голосование в телеграм-канале продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Хорошо.
Вот вы говорите, у нас есть там 2-3 года форы. Ну, через 2 года, например, допустим, они создадут гиперзвук. А откуда уверенность такая, что они прям будут применять военную силу против России? У них есть экономическая, финансовая, информационная, политическая, научно-техническая сила, несмотря на их внутренние проблемы. А у нас как с этим обстоит? Они нас этим давить будут и давят. Они боятся нашей военной силы.
Сергей Алексеевич, планируют... хорошо, а и тогда с вашей точки зрения как надо?
В смысле, как, что надо?
Ну, вы говорите, так неправильно, а они нас давят, а как надо?
Так надо свою экономику поднимать в первую очередь. Они не смотрят, они знают, что мы первое оружие не применим. У нас проблемы с экономикой, с нашим развитием, они этим пользуются и будут пользоваться.
Не очень понятно, что делать в этой ситуации, но все-таки, Александр Михайлов, нам экономику развивать надо, а не вооружение, как я понимаю.
Вы знаете, во-первых, мы еще не слышали те предложения, тот пакет предложений, который нам сейчас варганит американская сторона. Мы не читали эти тезисы и не знаем, что там скрывается. Пока вот вчерашние переговоры, которые длились там 7 часов, в принципе, на них рассматривалась позиция нашей стороны. Мы пока еще не перешли к обсуждению тех тезисов, которые положат на стол американцы. Я не удивлюсь, если не сразу будут парализовать наши политические возможности, знаете, тезисами об уходе из Крыма и передаче его Украине, или продолжение навязывания вот этой повестки, связанной с якобы концентрацией войск на украинских рубежах. То есть, когда они будут вместо разговора о том, что действительно важно в данный момент, и что нужно обсуждать между двумя державами, которые гарантированно могут уничтожить человечество своими потенциалами, мы будем обсуждать проблемы, что называется, не касающиеся стратегических вопросов.
877-й такой специальный вопрос вам задает. Вот когда сейчас обсуждают серьезно про подлетное время, 5 минут, 7 минут там и так далее, говорит, у нас тут космос рядом. И в условиях, когда уже с космосом все более-менее понятно, при чем тут это подлетное время?
А что понятно с космосом, все более-менее?
Ну, всего 100 километров, все работает.
Что работает? Ну, вот недавно Россия продемонстрировала, как она успешно уничтожает спутники на низкоорбитальных, так сказать, высотах. Что работает? Американцы вывели X-37, свой боинговский аппарат, а мы успешно сбили спутник и показали, что эти
боинги долетаются. Нет, в том смысле, что подлетное время не так важно,
когда очень можно... Важно. А, очень равно. Важно, потому что наиболее вероятный удар, который Россия не сможет отразить, это массивный гиперзвуковой удар.
Александр Михайлов, Сергей Филатов, тут вам пишут, вот вы говорите, что у них тяжелая ситуация экономическая и так далее, а у нас хорошая, пишут вам. У нас про доллар говорят лет 20, а он уже 75.
Дальше будет хуже. А дело в том, что разные тенденции. У нас повышательная, у них понижательная. Вот и все. Сейчас ситуация, если грубо говорить, напоминает 30-е годы прошлого века, когда Советский Союз быстро
развивался. То есть, когда Элис пишет,
да там экономика больше, там товаров и услуг производится больше в разы, это не так. Да на здоровье. Дело в том, что каждая экономика имеет свои пределы. Вот сейчас, например, мировая торговля полетела в тартарары из-за коронавируса. Поставки просто-напросто разорваны. Ну и что? Дело-то не в том, что экономика больше. Ну, хорошо, вы говорили о военном бюджете Соединенных Штатов. Вы знаете, что там каждая кружка для американского солдата стоит по $200? Ну, можно нарисовать любые цены. Был аудит Пентагона, проверяли, значит, куда деньги гигантские уходят. Оказывается, там огромное количество денег уходит на то, что фирмы, поставляющие товары для, и продукты для американской армии, завышают в десятки раз цену этих товаров. Вот и все. Вот откуда такой огромный бюджет. Там хорошо все греются на этом деле. Вот, насчет экономики. А что касается экономики, я предлагаю, чтобы ваши слушатели чаще слушали Михаила Хазина, который вот в этой студии рассказывает про американскую экономику. И вот если сложить дважды два, два плюс два, нашу передачу и то, что Миша рассказывает, вот вам будет результат. Общий взгляд на вещи. Вот задавал вопрос товарищ, который Михаилу Хазину регулярно задает вопрос. Я просто слушаю эти программы. Угу. Так он, Миша, рассказывает про американскую экономику. И вот это совместите с американскими военными возможностями сегодня. Чего у нас-то спрашивать? Мы другую тему обсуждаем.
Просто когда вы заговорили, что у них там кружки дорогие, Константин пишет, у нас как будто по-другому. В армии у меня в части, говорит, диски по 10 тысяч рублей за штуку покупали. Не знаю, какие диски, но неважно. Что типа и у нас тоже
завышаются. А вот надо спросить, откуда он передает? Может, с Украины вещает?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, он наверняка с Ростова, когда поставки там были, а у нас генералов и полковников каждый день судят, если посмотреть, даже политодел этот главный, я удивляюсь. Но хотел бы сказать, что вот принцип Елбасы вот у нас начинается, и гонки на лафетов, так что во всем мире такие же вот сидят люди, которые не смертные, которые смертные внезапно, и итоги непонятные после этого. У них-то понятные итоги, у них-то конституция действует, а у нас-то не действует.
А в чем понятные у них итоги?
Конституция у них действует, и у них четкая там будет смена власти. А у нас, как в Казахстане, будет точно такая же, что в Конституции написано, что он бессмертный и посмертный.
А к переговорам это имеет отношение
пропал,
какое?
Неизвестно, как Сталин пропал, и где он с 28-го числа?
К переговорам это какое отношение имеет?
А это имеет к тому, что сказали, что у них нет сил, что у них лидеры непонятно кто.
У них нет сил, у нас непонятные перспективы, Сергей Филатов.
Интересно бы еще раз услышать, откуда этот звонок. Понимаете, в чем дело? Сейчас я могу из Австралии звонить и представляться, что я сижу здесь в Подмосковье.
Да нет, я думаю, что это откуда-то отсюда.
Отсюда. А что, кто они и кто мы? Вот интересно, встречный вопрос. Кого он имеет в виду?
Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за эфир.
Прошу вас.
Вот у вас один из слушателей сказал, что действительно нужно экономику развивать. И хорошо сказал эксперт, что мы сейчас как бы индустриализацию 30-х годов переживаем, когда американцы к нам ехали. Но нужно тогда сказать до конца, нужна на самом деле индустриализация. 620 миллиардов долларов, зачем они там лежат? Почему мы не строим свою промышленность? Почему нет стратегии развития индустрии?
К переговорам это какое отношение имеет?
Это имеет к тому, что тогда мы не будем сырьевым придатком, а будем на самом деле великой державой.
Ну, то есть, а сейчас, когда мы сырьевой придаток, переговоры бессмысленны?
А сейчас мы торгуемся из-за того, что газ у нас купят или не купят. Пусть они нас уговаривают купить у нас газ. Вот тогда мы будем державой.
Вот как-то так. Я все-таки не очень понимаю связь между этой историей и переговорами, но, Александр Михайлов, логика-то понятная. Мы недостаточно сильны на этих переговорах.
Вот, знаете, вот я по отражению мнений об этих этапных переговорах, судя по той информации, которую я получаю из мессенджеров соцсетей, из пабликов, очень много сейчас читаю именно на эту тему. Вот знаете, общее ощущение, на мой взгляд, что у россиян появилось некоторое доверие, наконец, к нашему МИДу, что он не только указывает на недостатки, он там спорит, он там возмущается, но он еще что-то начал делать. То есть вот после тех вот тезисов, которые легли на стол американцам, последовало очень интересное позавчерашнее заявление Рябкова про то, что собирайте манатки, да, и валите отсюда. Потом очень была интересная дискуссия в западных сетях, как переводится слово «манатки», что вообще это такое. Очень было смешно, но, на мой взгляд, происходит следующее. Россия возвращает себе возможность говорить с американцами на одном языке, на языке силы, что раньше мы в течение 30 лет не могли себе позволить именно с политической точки зрения. Военная сила у нас всегда была, но это применение одностороннее. То есть один раз применили, и на этом кончилась вся политика.
Подождите, и все-таки одно дело язык... Я просто Сергея Филатова спрашивал, а вас-то еще
язык не спросил. Дипломатии изменился, скажем так.
То есть и в этом новом языке есть место узколобости, околесицам и манаткам.
Вы знаете, в этой я согласен с вами, что, возможно, звучит немного вульгарно, да, вот некоторые заявления, но с другой стороны, а давайте промониторим заявления, начиная от Кондолизы Райс и других спикеров внешней дипломатии Штатов за последние лет 25. Там такого они про Россию наговорили, отвратительного и противного, что и переводить сейчас здесь в эфире не хочется.
Хорошо.
Пора им уже услышать свое место под
Александр
солнцем.
Михайлов, Сергей Филатов, вернемся все-таки к узколобости и манаткам. Это нормальный дипломатический язык?
Хороший вопрос. Вы знаете, если они по-другому не понимают, приходится так разговаривать.
Ну, можно.
Ну, если не понимают.
Решили Хорошо. На политическую феню, понимаете?
Ну, а в некотором смысле, да.
С бандитами.
Так, один из наших слушателей...
Еще раз повторю. Качество элит западных, еще раз напомню, Деголь, Черчилль, Тэтчер и так далее, и сегодняшние. Вот, может, по-другому они не понимают. Это может быть печальной реальностью.
Может быть, но тогда Макс говорит, допустим, если у нас четко описанная ситуация, ну, вот, императивы, красные линии, как по-разному это все описывалось, Макс говорит, а США, к примеру, считает, что никто не может навязывать США или каким-то странам, где ставить базы, какие страны взять в состав НАТО, как вести внешнюю политику, что, в общем, тоже показывают даже эти переговоры, тогда не очень понятно, зачем потратили даже первые 8 часов.
Правильно потратили. По полочкам разложили. Вот наши... Сейчас очень модно говорить «красные линии». Кстати, «красная линия» придумана не нами.
Ну да.
Это термин в политике. Мы прочертили наши красные линии. Я вам другое хочу сказать. Несколько лет назад у меня было интервью личное с одним из министров иностранных дел одной из европейских стран. И он сказал следующее. У нас, говорит, так быстро меняется в руководстве МИДов разных стран люди... после каждых выборов, а то и между выборами по несколько раз, что даже министры не понимают наших проблем, в отличие от России. Угу. Вот с кем мы имеем... Я не буду говорить, откуда этот человек, но это было реальное интервью с реальным человеком. Этот кусок не был включен в интервью, это мы за чашкой чая обсуждали. Вот восприятие западников, которые здесь и сейчас, это однодневки, уже нету политиков, которые, в отличие от Байдена, который понимает, что происходит. Слушайте, он всю жизнь занимается внешней политикой. А вот сейчас назначили, он попрыгал несколько лет или месяцев на своем посту, поменяли. А он уже должен войти, новый должен войти в курс дела, он не понимает корней. Вот о чем речь идет. И поэтому, может быть, вот когда с ними таким языком разговаривают, это, я понимаю, невежливо. Но это не дипломатия 19 века.
С другой стороны, евродепутат от Польши Сикорский вчера говорил, что Россия получит по яйцам.
Но Сикорский раньше говорил, извините...
Но он что бывший там... глава МИДа.
Да,
как... Все-таки он не действующий дипломат.
Он и про польско-американские отношения, так сказать, американцы прослушку поставили в том кафе, где он говорил, очень неприятно говорил в адрес и Польши, и Америки. Поэтому он такой человек острый на язык. И американцев тоже не щадил в свое время. Да и поляков тоже своих.
Ну, у нас полторы минуты до окончания программы... Это очень странно, но все-таки 474-й пишет, мне 32 года, в этой стране мне нечего защищать. Поэтому я не понимаю, кто кому угрожает, кто кого хочет завоевать, если внутри страны творится разруха. Кто пойдет защищать страну? Александр Михайлов.
Слушайте, но самое главное, чтобы вот эти переговоры не выглядели как два барана, знаете, в сказке на мосту, которые долго бились рогами, в итоге оба упали с моста. Конечно, нужно уметь идти и слушать оппонентов. Что касается, вот, кто пойдет защищать, только. Послушайте, у нас сильнейшая армия в евразийском пространстве вместе с китайцами. У нас новейшее вооружение, модернизация потенциала более
10%. То есть, если вы не пойдете, это не значит, что другие не пойдут. Хорошо, Александр Михайлов, Сергей Филатов, только коротко прокомментируйте это.
Вот это проблема нашего воспитания молодежи, вот если по большому счету. Вы понимаете, когда Коля из Уренгоя рассказывает, как он слезы теряет по поводу немецких солдат, погибших под Сталинградом, ах, какое несчастье, немцы погибли под Сталинградом. Он что, не знает, что эти твари пришли к нам убивать и грабить, и дошли до Волги, и гнали их до самого Берлина? А вот это воспитание, и поэтому это, такие вопросы это возникают.
Это воспитание. Ну, и тут пошли, соответственно,
оценки. Я своим студентам зачитал письма немецких солдат, немчуры, которая пришла в первые дни Великой Отечественной грабить и убивать. Они писали домой в Берлин, и студенты мои были в шоке. Вот здесь...
Они бы не повторили.
Кстати, у вас хорошо. Процитируйте эти письма, это очень
Сергей
хорошо.
Сергей Филатов, Александр Михайлов, мы должны в финале подвести итоги. Как думаете, самый популярный ответ какой? Чего ждут люди? Принятие условий России, того, что Россия не добьет, будут уступки, или просто никому это не интересно?
Принятие условий России, это, я думаю, большинство будет.
Большинство думает так, Александр
я
Михайлов.
Я думаю, что мой вариант третий.
Не добьется ничего, думаете вы?
Не, очень мало чего
добьется. 54% полагают, что обе стороны пойдут на существенные уступки, 35% ожидают, что Россия ничего не добьется, 6% не интересуется, 5% полагают, что практически все условия России в итоге будут приняты. Сергей Филатов, Александр Михайлов, я благодарю вас.
Спасибо.